Здравствуйте все! Меня зовут Александр Бурлыка, а это, не поверите, межсезонье. Да, иногда они возвращаются, и я тоже. И да, какое-то время меня в эфире не было, потому что жизнь, дамы и господа. Если честно, не хочу долго на эту тему распространяться, потому что я думаю, что сейчас у нас у всех довольно интересные времена во многих отношениях. И, разумеется, каждый день просыпаешься и благодаришь все божества на свете за то, что сейчас тебе так не скучно жить, и каждый день тебе есть о чем думать, о чем переживать, чем заниматься, куда стремиться и так далее. Поэтому давайте не будем о грустном, а поговорим о чем-то более позитивном. О постапокалипсисе в нашем нерегулярном сегменте «Бурлыка играет». Итак, наконец-то в этом году я таки дошел своими цепкими лапками до The Last of Us, причем до самой оригинальной версии, которая вышла еще в далеком 2013 году на PS3. Я ее купил где-то, наверное, года, три уже назад, но дошли руки только сейчас, потому что я иду в ногу со временем, дамы и господа. Ну и, разумеется, как вы можете догадаться, и как вы уже увидели по описанию этого выпуска, сегодня у нас о The Last of Us будет довольно-таки много. И, собственно, моим главным стимулом поиграть наконец-то в игру был, собственно, выход сериальной экранизации. И после прохождения я в очередной раз убедился, что когда мне всякие интересные, особенно незнакомые товарищи пишут: «Слышь, поиграй в эту игру, тебе точно понравится, вообще гарантирую, чел!», то мне не нравится. Ну, опять же, сразу оговорюсь, не то чтобы мне не нравится, я не считаю игру плохой, просто я не считаю ее особенно хорошей. В этом вот, наверное, самая большая проблема. В том, что она нормальная. Она не плохая, она нормальная. Она не отличная, она нормальная. И это одновременно и плюс, и минус, потому что если бы она была очень плохой, то хотя бы она бы чем-то так больше запомнилась и, по крайней мере, вызывала бы больше интерес. А также, когда в нее играешь, то нередко возникает чувство, что здесь игровой процесс просто лишний. И, конечно, как мы уже увидели в дальнейшие годы, сценарист игры Нил Дракман, или Дрюкман, если хотите, явно у него были амбиции делать кино. Но, разумеется, как и у многих других, кино ему никто не дал делать, поэтому так уж и быть, давайте сделаем игру. Но, разумеется, в этой игре самое главное — это сюжетные вставки, а уже, собственно, игровой процесс, он такой, знаете, немножко из-под палки. Даже еще больше, чем был в серии Uncharted. И в этом плане, когда играешь, то нередко возникает чувство, что просто вот они с секундомером стояли, сколько нужно минимум сделать игровых минут, чтобы игра считалась игрой, а не фильмом, в который можно немножко поиграть. И в этом плане он мне, к сожалению, напомнил немножко Макса Пейна 3, где буквально невозможно даже дверь открыть без сюжетной вставки. Так вот, здесь примерно были такие же эмоции. Но давайте по порядку. Разумеется, я думаю, что сюжет, наверное, все и так уже знают, но так, для галочки напомню, что, значит, тут у нас постапокалиптический триллер-драма о выживании. Рассказывает нам о том, как в, по-моему, 2000... Нет, получается, в 93-м по сюжету, значит, наступает глобальный апокалипсис, потому что адские грибы стали адски мутировать и образовали по всему миру полчища грибных мутантов-зомби, которые распространяют свою заразу с помощью спор и укусов почему-то, ну да ладно, не будем вдаваться в педантичные подробности, и, разумеется, наступает глобальный абзац, в том числе и для нашего главного героя, строителя по имени Джоэл, но для него абзац не в том, что есть грибные мутанты, а в том, что он теряет свою дочь, и тут уже не по вине мутантов, а по вине бестолковых военных, которые, собственно, берут и убивают ее. Затем, спустя 20 начинаются основные события, и тут он уже стал старым, обрюзгшим контрабандистом, которому ничего и никто не дорог, которого все достало, и который просто вот живет день за днем и на всех только злится и матерится. Но внезапно он получает предложение насчет того, чтобы проделать путь через всю страну, чтобы сопроводить девочку-подростка по имени Элли, у которой есть страшная тайна, которая касается того, что у нее есть иммунитет к этому самому грибному вирусу, и, возможно, на основе этого иммунитета можно сделать вакцину или даже лекарство от чумы. И можете догадаться, что происходит дальше. Я помню, когда игра только выходила, то практически каждый первый обозреватель просто такие, знаете, ему нужно было штаны менять от восторга от того, что какая игра реалистичная, и какая она киношная, и как все обалденно, как все сложно и жестко, что здесь крафтинг происходит в реальном времени, и на тебя могут напасть. Здесь аптечка тоже используется в реальном времени, и она не действует моментально, и тебя могут, собственно, убить, пока ты лечишься. И вау, как это круто! И такая классная стелс-механика здесь тоже, и все такое впечатляющее и обалденное. И не знаю, может, в 2013 году, да еще и после многих лет накручивания ожиданий, такие вещи кого-то впечатляли и реально, не знаю, оправдывали ожидания. Но сейчас, когда играешь спустя 10 лет, то скорее смешно, чем напряженно становится. Потому что процентов так 85 всего игрового процесса у тебя есть какой-то спутник или спутница. И тебе, разумеется, всегда говорят, что «не делай ниже звука, эти мутанты слепые, но они тебя по звуку определят». Но при этом, да, если ты вдруг, не дай бог, сделаешь шаг не в ту сторону, или ты побежишь там, где должен ползти, то, конечно, на тебя нападут и тебя растерзают на все возможные куски. Но твои спутники могут как угодно передвигаться, где угодно и делать, что они захотят. Вплоть до того, что пару раз в моем, собственно, прохождении один из моих спутников даже буквально лоб в лоб столкнулся с мутантом. И ничего. Вообще никак, никакой реакции, как будто они невидимые. И когда такое вот видишь, то как-то все, знаете, вот эти идеи про погружение в мир, про реалистичность, про убедительность, как-то они берут и исчезают. И в итоге большинство этих моментов вместо напряжения, опять же, вызывает раздражение больше. И в этом смысле, конечно, очень странные есть моменты игрового процесса, которые только еще больше усиливают идею о том, что они делались как-то из-под палки, и о них думали в самую последнюю очередь. А разумеется, главный акцент делался на сюжет, на развитие персонажей, на динамику и все остальное. Но и здесь, к сожалению, получилось очень смешанно. Сам сценарий, на самом деле, опять же, он неплохой, он просто соткан из всех возможных штампов, тропов, заезженных совершенно типажей. И даже когда есть что-то более новое, незаезженное, более такое свежее, оригинальное, то оно как-то так очень быстро и смазанно делается, и как только есть вот намеки на что-то реально такое интересное и, скорее, более такое, не знаю, вдумчивое, взрослое, то сразу же мы это любой диалог прерываем тем, что «Ой, блин, они пробили нашу оборону, побежали стрелять!» И это портит, откровенно говоря, почти каждый такой именно серьезный эмоциональный момент. Хотя их тут хватает, и при этом, опять же, отдам должное, то, где сценарий немножко так, знаете, подкачивает, это дело компенсирует актерские работы. В этом плане актеры озвучки постарались очень-очень хорошо, разумеется, во главе с центральной парой, это Трой Бейкер и Эшли Джонсон. Вот тут не придраться. Очень-очень хорошо, и опять-таки они позволяют вот именно сгладить общее впечатление, и тут важно не то что, а как. А вот именно в плане как у них хорошо. И даже надо признать, что с графикой десятилетней давности, в плане вот именно, там, не знаю, выражения лица, мимики и эмоций, тоже все срабатывает. Было пару моментов, где реально меня так немножко почти пробирало, я бы сказал. Вот. Но, разумеется, потом ты возвращаешься в игровой процесс, и у тебя снова начинает печь. Еще одна вещь, которая меня, откровенно говоря, начала бесить, чем дальше, тем больше, это механика стрельбы. Я, конечно, понимаю, что наши герои, они там не суперкрутые спецназовцы и не мастера любого вида оружия, но вот это вот вечное управление, когда, чтобы стрелять, нужно обязательно прицелиться и потом стрелять, оно очень раздражает, когда вот есть не стелсовые моменты. А они есть, порой даже обязательные в игре самой. И с прицелом, знаете, с геймпада на PS3 очень-очень плохо целится. Я еще когда играл только на PS3, не думал, что так все плохо. Но когда последние 3 года я перешел на геймпад от Xbox One, то, о господи, товарищи, DualShock 3 это просто... это так себе. Это не ах. Это даже не рекомендую. И оно нередко вот именно из-за такого кривого управления, оно меня подводило, заставляло перепроходить большие куски. Не говоря уже о том, что оружие ведет себя откровенно странно. Бывают моменты, когда из револьвера можно одним выстрелом убить, собственно, любого врага, а бывает, когда ты из дробовика 5 раз в упор, блин, стреляешь, и хоть бы хны. Это очень странно. И это, опять же, очень сильно ставило в тупик, особенно на фоне того, что в игре же там же все реалистично и постапокалиптично, и патронов большой дефицит по всему миру. И вот когда игра заставляет тебя вот так вот ими супер разбрасываться, ну, как-то, знаете, тоже эффект не то чтобы самый убедительный и самый впечатляющий. Кроме того, еще и был странный момент в том, кто оставляет себе патроны, допустим, вот на трупах. По идее, вот думаешь логически, если это реалистично, вот есть куча отмороженных бандитов, в которых там есть то биты, то мачете, то, собственно, пистолеты и ружья. Казалось бы, если ты его завалишь, то хотя бы 1-2 пули можно с него взять. Нет, нельзя. Даже если вот только что он держал в руках револьвер и ни разу не выстрелил, я его застрелил, все, револьвер испарился. Но в то же время, когда убиваешь грибного мутанта, у которого, казалось бы, оружия и в помине быть не должно, у него лежат патроны для дробовика. Потому что реалистичность, дамы и господа. И вот так в итоге получается гремучая смесь, в которой вот несовместимые компоненты, где как игра, она, откровенно говоря, посредственная. А как, собственно, интерактивный фильм, он слишком затянутый и слишком много именно отвлекающих моментов или вот таких вот вымученных экшн-сцен. Ну и, разумеется, есть его большой и скандальный финал, который все хвалили за сложность характеров, за неоднозначные поступки главного героя, за то, как, собственно, оно неожиданно завершается и заставляет тебя задумываться, а что бы ты сделал на его месте и так далее. И, по идее, да. Вроде идея интересная и как бы не самая такая избитая, и, собственно, для видеоигры она довольно смелая. Если бы не все, что ей предшествовало. И Вообще, сама идея игры, что первый, что второй, насколько я, по крайней мере, я могу понять, это идея о том, что настоящее чудовище — это люди. И вообще, насилие — это так страшно, и каждая жизнь должна цениться, и братва, не стреляйте друг в друга. Но эти морали очень слабо работают, когда весь игровой процесс строится на том, что ты убиваешь всех, кого видишь, разными способами, максимально зрелищно, жестко и беспощадно. А потом тебе говорят, что «не, знаете, на самом деле это все очень плохо, и зря ты так делал». И, как показывает реакция игроков, особенно на вторую часть, эта мораль до них не дошла. И тут, конечно, можно спорить, то ли потому, что игроки оказались не сильно, скажем так, глубоко смотрящими в корень, или же просто авторы посреди игрового процесса потеряли свою задумку. Поэтому в итоге оно, знаете, так как-то так, не скажу, что там зацепило, там, или супер впечатлило, доиграл и подумал, ладно, хорошо, вот теперь я прошел. Это, наверное, не та реакция, которую ожидали увидеть авторы. Кстати, в плане авторов тоже забавная штука получилась, как постепенно за 10 лет как-то все позабыли о том, что Нил Дракман не был, собственно, руководителем первой части. Он был сценаристом, а как раз руководителем и режиссером был Брюс Стрейли. Но как-то его имя везде сейчас поудаляли и поубирали, и это, конечно, говорит много интересного о, собственно, товарище Дракмане. Но, ну и ладно. В общем, игра в итоге оставила крайне неоднозначное впечатление, и я, конечно, не жалею, что я поиграл, я не скажу, что она плохая, но играть в нее снова, если честно, никакого желания. Вот если, допустим, в том же Uncharted, даже при всех его многочисленных минусах и том, что сейчас уже практически я едва эти игры помню, есть хотя бы элемент какого-то такого зрелищного веселья. Просто такой, знаете, безмозглый, попорновый блокбастер, и иногда хочется перепройти, чтобы просто снова увидеть все эти вот маниакальные экшн-сцены, которые, благодаря тому, что там нет живых людей и камер, они могут быть показаны и исполнены вот настолько вот именно вот буквально с погружением внутрь этих событий. То в Last of Us такого нет. Как раз наоборот, чем больше игра стремится быть реалистичной, тем больше она демонстрирует свою искусственность. И от этого как-то вот в итоге получается ни нашим, ни вашим. Но, как известно, что я знаю, я просто обиженный на жизнь, и вообще у меня детей нет, поэтому, конечно же, игра стала суперхитом, понасобирала тонну наград, принесла большую сумму денег своим создателям, и, разумеется, вопрос об экранизации был лишь вопросом времени. Как показалось, это время, и, как оказалось, это время было 10 лет, потому что в этом году на канале HBO наконец-таки вышла его многострадальная экранизация, которую долго готовили, долго снимали, были смены кадров, в частности, 3 раза поменяли режиссера на пилоте, где сначала это должен был быть Йохан Рэнг, который, среди прочего, снимал пилотные серии к «Викингам» и снял весь «Чернобыль», за что получил Эмми. Потом это был, прости господи, Кантемир Балагов, чей-то любимый режиссер и лауреат всяких фестивалей, который снял отвратительнейший фильм «Дилда». Потом тоже он ушел из-за творческих разногласий. Ну и в итоге, на фоне этого балагана, в режиссерское кресло сел Крейг Мейзин, сценарист такой комедийной классики, как «Мальчишник в Вегасе 2», «Мальчишник в Вегасе 3» и «Поймай толстуху, если сможешь». А, ну еще, конечно, какой-то штуки под названием «Чернобыль». Не знаю, слышали ли вы о таком. Так вот, он здесь, получается, был не только режиссером первой серии, но еще и соавтором сценария, вместе, опять же, с Нилом Дракманом, которого теперь уже сделали единогласным и единоличным создателем игры. И вот на этом наш нерегулярный сегмент «Бурлыка играет» завершен. Я играю. Но разговор о The Last of Us продолжается. И вот, наконец-таки, в начале этого года сезон был показан, занимает он 9 серий, его уже продлили на второй, и после просмотра что могу вам сказать? Получилось лучше, чем игра. Конечно, тут важно помнить, что лучше не означает хорошо. Хотя тут, опять же, скорее получилось неплохо. Я не скажу, что прям сериал такой уж там выдающийся, что ах, какой сериал, у меня такой, что смотрите все, бросайте все, но, внимание, он достоин. Опять-таки, тут забавная штука получилась в том, что игра, как игра именно, я уже говорю, была посредственная, и было чувство, что такая история лучше подходит именно для либо кино, либо телевидения. И сериал это подтверждает. И я заметил то, что тут, конечно, хватает изменений в плане адаптации, но многие сцены буквально слово в слово копируют то, что в игре, включая даже некоторые ракурсы камеры, и оно работает хорошо, но еще лучше то, где как раз убирают игровые элементы, то есть экшена в сериале очень-очень мало, собственно, грибных мутантов тоже раз-два и обчелся, но это как раз идет сериалу на руку, потому что когда нет такого постоянного безумного и, собственно, нигилистского экшена, то тогда вот именно идеи о ценности жизни, об опустошительном эффекте любого насилия и вообще о том, какие все стали не люди и монстры, эти идеи смотрятся гораздо лучше и гораздо вот именно эффективнее доходят до зрителя, я бы сказал. Поэтому я скажу, что вот, опять же, спасибо товарищу Мейзину, где он, собственно, это дело адаптировал как надо. По большей части. Ну, если так пойти по порядку, то что мне понравилось больше в сериале, чем в игре? Разумеется, хваленая третья серия, от которой не был в восторге только самый-самый ленивый. Хорошая серия, реально очень хороша. Если убрать моменты, где появляются наши главные герои вот именно в современности, и просто сделать ее такой небольшой, вот как бы, по сути, даже фильм, получается, полнометражный, потому что серия идет 1:15, то реально просто очень красивая история. О том, как даже в постапокалипсисе можно найти какую-то причину снова жить, снова быть счастливым, снова становиться лучше и развиваться. И в целом там очень такая вот красивая линия того, как один из главных героев, который играет Ник Оферман, который, я думаю, наконец-то получит Эмми за эту роль, потому что, ну, да, великолепно. И он начинает как такой супер антисоциальный либертарианец, который готовится к концу света и которому плевать на всех остальных, и который организовывает вокруг своего дома и, собственно, своего жилого квартала свой личный мини-городок, где у него есть все, что нужно, он сам себе хозяин, и вот все, просто можно спокойненько доживать все свои годы на этой земле. И он начинает, вот как такой чистый эгоист, что называется, которому все безразлично, а заканчивает тем, что благодаря тому, что к нему случайно приходит еще один выживший, и они с ним начинают, собственно, партнерство во всех смыслах, он становится лучше как человек. Причем это происходит так немножко ненавязчиво, тонко, скорее больше на фоне. И мы видим 20 лет их совместной жизни такими обрывками. Причем обрывки, как правило, больше посвящены бытовой жизни и таким вот маленьким моментам радости, чем, там, не знаю, разборкам с волнами мутантов и обороной форта и все остальное. И из-за этого, когда в конце он принимает определенное решение, делает некоторый выбор, который показывает, что он, по сути, стал полным антиподом самому себе, оно срабатывает идеально. Человек, который думал только о себе, в итоге демонстрирует, что он уже не может жить один. Буквально. И это подано так вот, опять же, с чувством, с душой, с романтикой даже какой-никакой. Классно. Вот реально просто очень хорошо. В то же время, когда в игре герой, который играет Ник Оферман, Билл, он был просто очередным клишированным амбалом, у которого fuck и shit — это знаки препинания, и который просто ходит и всех убивает. А потом он рассказывает, что «ну да-да, у меня там был партнер, но он уже все». И его партнер по имени Фрэнк, он вообще, мы даже лица его не видим в игре, потому что он труп. И там у него буквально есть пару реплик. Здесь же он становится именно живым персонажем с своей полноценной историей, именно вот со своим, скажем так, вот именно ярким, полным образом. И это классно. Это изменение именно в лучшую сторону. И это вот именно пример того, как, адаптируя, можно поменять содержание, поменять форму, но при этом сохранить именно дух. И даже, я бы сказал, сделать это лучше, чем, собственно, было в игре. Тут, опять же, спасибо еще и второму актеру, Мюррею Бартлету, который был одной из, наверное, двух или трех причин смотреть «Белый лотос». Он там был в первом сезоне. И у него с Оферманом прекрасная пара получилась. И, в целом, сама история очень красивая такая вот именно. И она очень хорошо вот развивает саму, как бы, центральную идею самой истории, в плане того, что насилие порождает насилие, но любовь и прощение — это как раз лучший способ как-то от этого всего избавиться. То есть месть и надежда на то, что если ты убьешь всех тех, кто тебя обидел, тебе станет лучше, это как раз не срабатывает. А как раз нужно просто это дело отпустить, надо просто вот осесть, радоваться жизни, и желательно найти кого-то, кто, собственно, сможет с тобой это дело разделить. И в этом плане получилось просто прекрасно. Конечно же, к вопросу о парах и прекрасном — два центральных актера. По сути, весь состав актеров только это два человека. Все остальные — это гостевые звезды. И центральные роли играют Педро Паскаль, который сейчас везде. Но в какой-то веке он этого достоин, и я скажу, что редкие случаи, когда актера суют везде, где только можно, и делают правильно. Потому что он великолепен, где его на него не посмотри. Даже в, прости господи, «Игре престолов». Хотя там, конечно, персонаж был полным идиотом, но это уже другое дело. И Белла Рэмзи, тоже, кстати, из «Игры престолов». Правда, там у них общих сцен никогда не было. Очень-очень хорошая пара получилась, где они, опять-таки, сами по себе прекрасны по отдельности, и в паре, ну просто вот ух, что это искры валят. И очень быстро к ним привыкаешь, привязываешься, и реально начинаешь верить, что вот да, у них вот, собственно, вот есть такая вот своя незримая связь, вот именно такая вот неразрывная цепь их, что называется, соединяет. И даже когда происходит то, что происходит под конец, оно как-то вот чуть более смотрится, что ли, логично или натурально. Хотя, конечно, логично, слово тут не самое хорошее. Но, опять же, понимаешь, почему это происходит. И это заслуга не сценаристов, а именно актеров, потому что они просто супер. И тут вопрос о моментах, которых не было в игре. В финальной серии есть один момент. Это не то чтобы спойлер, но просто. Там, когда они уже, собственно, почти пришли к своей цели, к тому самому центру с лабораторией, где всякие там ученые будут готовить вакцину, Джоэл среди руин находит сначала банку консервов, а потом приходит и показывает Элли, что он нашел настольную игру, где вот надо составлять слова из кубиков. И то, как он это делает, Это меня просто очаровало и чуть не до слез не растрогало. В плане того, что, опять-таки, он тоже, как и в игре, большую часть сюжета он весь такой замкнутый, обиженный на жизнь, не хочет ничего ни о ком знать и не хочет никому привязываться, а здесь он именно что впервые по-настоящему открывается, становится таким более уязвимым, и он именно не боится того, что она будет опять над ним стебаться, там, не знаю, не понравится то, что он ей предлагает, и он вот просто с такой даже надеждой в глазах ей говорит, что вот, такую штуку знаешь, и вот впервые за весь сезон чувствуется в нем какая-то такая вот, опять же, искорка и что-то снова человеческое, снова какая-то такая забота в нем просыпается, и ну, блин, это прекрасно. Вот этот момент для меня был почти пиком всего сериала. И вот было бы побольше такого, было бы вообще прекрасно. Ну и так, их больше, чем я ожидал. В общем, да, Педро Паскаль и Белла Рэмзи, опять же, если они получат, собственно, Эмми за это дело, я скажу, что да, все заслужено, потому что, опять-таки, это такая... такой калибр актерской работы, который просто поднимает на голову выше сам материал. Потому что сама история, как я уже говорил, вполне себе заурядная и, скажем так, новые горизонты не открывает. Но вот то, как они это дело разыгрывают, просто великолепно. Что еще хорошо сделано? Так это, опять-таки, многие персонажи здесь получают больше места, чтобы как-то вот показать себя, раскрыться и немножко подышать в кадре, что называется. В этом плане еще очень хорош Габриэль Луна в роли Томми, брата Джоэла. У них тоже есть отдельная серия, где они, собственно, после многих лет разлуки встречаются заново, и там выясняют отношения, и то, что в игре смотрелось как очередное собрание клише из фильмов про Чака Норриса, здесь смотрится как реально убедительная человеческая драма. Особенно из-за того, что ей дают именно развиться нормально, а не прерывают ее на обязательные принудительные экшн-сцены. Очень-очень хорошо. Оба актера классно работают, и сценарий, который, опять же, почти не изменен по сравнению с игрой, но когда ты убираешь из него игровые элементы, вот тогда он срабатывает. Так что это комплимент сериалу, но не комплимент игре, однозначно. А вот что вышло менее хорошо, на мой взгляд, так это вот середина сезона, когда, значит, в игре, это получается, Джоэл и Элли проходили через Питтсбург, там, где город был населен бандитами, и там они встречают двух братьев по имени Генри и Сэм. Здесь это происходит в Канзас-Сити. Ну, опять же, это чисто косметическое различие. И здесь уже Мейзен и Дракман придумали новую героиню по имени Кэтлин, которую играет замечательная Мелани Лински, и она получается лидером революции и восстания, которая, собственно, подавила ушлых извращенцев и тиранов-фашистов военных, которые там злоупотребляли, собственно, своими полномочиями, и тут наступил такой переворот. И, во-первых, тут в плане политическом и идеологическом очень все криво и, знаете, так вот трусливо и лениво, где обе стороны одинаково плохие. И, о боги, как меня задолбала вот такая вот мораль, которая, во-первых, это неправда. Очень даже легко найти, что одна сторона лучше, чем другая. А во-вторых, это еще один момент, где можно сделать что-то такое более, не знаю, что ли, смелое и сложное и неоднозначное, но у сценаристов не хватает на это смелости, и все сводится к очередной идее о том, что нет, все плохие, все ошибаются, ни за что не боритесь, не старайтесь, и потому что только пожалеете. Это лажа. Лажа также то, что сильно переусложнили историю Генри и Сэма. В игре мне понравилась именно простота их истории, в плане того, что просто два брата, которые пытаются выжить в этом адском мире. И для обоих, разумеется, это дается очень высокой ценой, и в том числе в случае с Сэмом он, по сути, должен пожертвовать своим детством и стать, опять же, таким вот именно черствым, жестким и суровым. И в этом плане в игре был момент, которого нет, к сожалению, в сериале, который, как раз, был вот очень в этом плане классной иллюстрацией. Когда уже, когда их встречают Джоэл и Элли, они заходят в магазин игрушек, и Сэм там хочет взять себе что-то типа игрушки Трансформера, а Генри ему говорит, что нет, брось, берем только то, что обязательно. Игрушки нам не обязательны. И он такой расстроенный и подавленный. Вот это очень классный был момент. Вроде, опять же, простой, но вот настолько вот именно эффектный, настолько вот именно дающий все, что тебе нужно понять, и это делающий так ненавязчиво и, опять же, вот красиво визуально именно. Там, по сути, даже и можно было без диалогов, и так было все понятно. Примерно то же самое, только гораздо хуже было сделано в прологе к, прости господи, «Тихому месту». Но это уже другая тема. И потом то, чем оно завершается, оно в игре было реально трагично. И вот сейчас даже вспоминаю, как-то аж, знаете, вот пробирает. В сериале историю усложнили. Теперь оказывается, что Генри Сэма разыскивает Кэтлин и ее хунта, потому что он убил ее брата, потому что он коллаборационист, он сдал его. Поэтому теперь она одержима местью. И она теряет всякую способность к рациональному мышлению, и из-за этого все заканчивается очень плачевно. И... ну, блин, ну, пацаны, ну, серьезно. Во-первых, Здесь допускается страшный грех любого сценария, где нам рассказывают, а не показывают. Где всю историю мы узнаем только из двух монологов. Сначала от Кэтлин, потом от Генри. Это не впечатляет, и даже при всех хороших именно актерских, собственно, работах, оно просто, ну не цепляет. Потому что, ну, ребята, ну, это слишком много и без нужды. А во-вторых, потому что вы опять... Сначала претендуете на то, что у вас тут такая классная, глубокая, взрослая история, и вы скатываетесь, ну, к самым банальным и уже заросшим мохом штампам. Вот это вот, конечно, мне тоже не понравилось и не зацепило. Хотя, конечно, заканчивается все довольно-таки красивой и мощной экшн-сценой, опять же, с полчищами мутантов разных видов, включая с появлением такого одного толстого товарища, который, ох, очень хорош, очень хорош. Но общий эффект получается такой смазанный. То, что в итоге происходит с Генри и Сэмом, конечно, все еще сохраняет как бы вот главный, не знаю, кульминационный момент. И здесь... Вот тут трудно сказать, где лучше было, потому что в игре был опять же вот момент с этим самым игрушечным трансформером, который меня очень зацепил. А в сериале есть момент с тем, что это момент взросления для Элли, где есть прекрасная сцена, где она пытается, собственно, Сэму помочь, опять же, самым очевидным способом, и потом видишь, что это не срабатывает. И вот финальная сцена той серии, когда мы видим, что все, как бы в ней уже что-то потухло, и как-то уже нет такого, не знаю, подросткового задора в ней, это хорошо, это так вот тонко получилось, и оно, в принципе, как бы довольно ожидаемо, разумеется, понимаю, что развязка будет трагическая, но вот то, как это исполнено, и опять же, Белла Рэмзи просто, блин, талантище. В «Игре престолов», знаете, я не то чтобы был в восторге от нее, потому что там такая довольно карикатурная была роль. А здесь, ну, просто опять же, была бы у меня шляпа, я бы ее снял. Поэтому вот это очень хорошо получилось. А вот что получилось менее хорошо, так это последние две серии. В восьмой части появляется персонаж по имени Дэвид. Кто играл, тот знает, кто смотрел, тот тоже знает. И вот здесь, опять же, странная ситуация, где у сериала, как и у игры, есть проблемы с ритмом. Что-то проносится быстро-быстро-быстро, что-то тянется так, что хочется наполовину сократить. В частности, седьмая серия — это экранизация дополнения к игре под названием Left Behind, которая рассказывает о, собственно, том, как Элли укусили и какой ценой ее далось ей ее выживание. И там появляется, опять же, ее давняя подруга, и мы, собственно, узнаем интересные моменты из ее личной жизни. Вообще, сама история хорошая, и снята она, опять же, красиво, и так вот и душевно, и эмоционально, и все дела, но при этом 55 минут серии тянутся, как все 100. В то же время следующая серия, где появляется Дэвид, занимает 50, и она так как-то в попыхах проходит, что там столько всего напичкано, что кажется, что зачем вы торопитесь, сделайте еще одну серию, не знаю, или тоже сделайте полтора часа. И в итоге как-то так все пробегает галопом по Европам и опять скатывается к банальнейшим штампам, товарищи, где в оригинальной игре Дэвид просто был людоедом. И мы видим, что да, вот, собственно, от таких условий он, собственно, стал по-волчьей выть, как говорится. А в сериале мало того, что он людоед, так он еще и религиозный фанатик, у него своя секта, а потом в конце, потому что почему бы и нет, он еще и оказывается педофилом, товарищи. Ну, люди, ну, блин, ну, высокое искусство, 2023 год. Да, мы давайте еще будем вставлять шаблонных религиозных фанатиков, которые, разумеется, читают из Библии и цитируют ее. А потом еще оказывается, собственно, религиозный педофил. Свежая идея, конечно же, да. Молодцы, Мейзин и Дракман, прямо вот вы революционеры и первопроходцы. Лажа получилась в этом плане. Опять-таки спасает это все Белла Рэмзи, которая прекрасно-прекрасно играет, и вот ее финальная разборка с Дэвидом, это, конечно, не подкачало. И в этом плане, опять же, хорошо то, что как раз здесь вот именно скопировали именно сам ракурс из игры, где то, чем все заканчивается, как раз вот остается за кадром. И, собственно, самого такого мясного жесткого кадра мы не видим, а фокусируемся именно на ее лице. Вот это, да, это прекрасно-прекрасно, и оно искупает хотя бы часть всех этих минусов. Но потом мы приходим к финалу. И вот здесь, наверное, момент, когда я окончательно понял, что этот сериал, я все время колебался, это на 3 или 4 звезды из 5. В итоге все-таки на 3 оказалось. Потому что финал, во-первых, самая короткая серия сезона, всего 42 минуты. А во-вторых, я-то думал, что в адаптации можно много чего именно дополнить, как-то, не знаю, показать сложнее с разных сторон, потому что тут ты не привязан к тому, что должен быть геймплей везде. Тут ты просто можешь рассказать историю, которую хочешь. Опять же, пример с Биллом и Фрэнком — идеальная тому иллюстрация. И здесь объясню, почему меня не зацепил игровой финал. Потому что он очень так как-то грубо и манипулятивно ведет нас к идее о том, что да, Джоэл должен всех убить, у него нет другого выбора, они все сволочи. И знаете, это не трудный моральный выбор. Это наоборот, как ты так чувствуешь, что игра за тебя уже все решила, а ты просто должен выполнить то, что она тебе подготовила. И здесь как раз никаких, мне кажется, споров, там, не знаю, или разногласий быть особо не может. Хотя, конечно, я скорее склоняюсь к идее о том, что он эгоистичный мудак, и он, по сути, обрекает свое человечество на погибель. И более того, он за Элли делает ее выбор. И в игре вся вот эта идея с этой подпольной группировкой, она шла как-то так вот красной нитью через все повествование, но при этом мы знали о них только обрывки, и создалось впечатление, что вау, там такая классная группировка, они там такие подготовленные, они знают, о чем говорят, все будет хорошо. А потом внезапно кажется, что они, во-первых, некомпетентны, во-вторых, их может убить почти 60-летний пенсионер, при том, что у них там куча и оружия, и обмундирования, и опыта, и всего остального. И в-третьих, получается так, что они сами не знают, что делают. Но при этом она тоже за Элли решает, что ей делать, и при этом она еще допускает самую тупую ошибку, которая только может быть. Когда Джоэл спрашивает, где Элли, что происходит, нет, чтобы сказать ему: да, все нормально, знаешь, сейчас там мы сделаем операцию, посмотрим, как пойдет, и все хорошо будет. Так что ты, собственно, посиди, подожди. А потом вышла бы из комнаты и сказала бы: слышь, ребята, застрелите этого чела, и все. Застрелили бы, все было бы спокойно, все были бы довольны. Но нет, она ему рассказывает весь свой план, как, собственно, злодей из плохого фильма о Джеймсе Бонде. И получается то, что получается. И в итоге получается, по сути, что это драма о том, как у молодой женщины забирают право выбора о том, как ей распоряжаться своим организмом. И, повторю, политические идеи, которые прослеживаются в этих и в игре, и в сериале, очень-очень помойные. И в целом осталось ощущение, что сначала сценарист придумал финал, а потом уже стал задним числом все притягивать так, чтобы к нему прийти. Потому что он хотел сделать такое вот трагическое завершение, но при этом не мог нормально, органично к нему подвести. И не дай бог ты покажешь вторую сторону конфликта, чтобы зритель сам начал думать, а правильно это было или неправильно. Тебе просто, опять же, рассказывают, а не показывают. В частности, там есть момент, когда Джоэл и Элли, собственно, после там почти своей гибели в туннеле выбираются наружу, и солдаты их находят, и Джоэла вырубают, а Элли просто забирают. И тут вопрос. Вот почему нам не показали, собственно, что происходит между Элли и Марлен? Получается, что вот момент между тем, как ее находят, и она под наркозом, мы не видим. Нам только рассказывают о нем. Конечно, с одной стороны, можно сказать, что но это против концепции геймплея, потому что ты все время следишь за Джоэлом и видишь все с его точки зрения. Но есть же глава, которую мы за Элли играем. Покажите с ее точки зрения, что происходит. Дайте вот именно мне всю картину, чтобы я мог увидеть и сам оценить. Ты говоришь: не-не-не, поверь нам на слово, мы тебе просто расскажем. Там они все плохие, так что ты не думай. А я начинаю думать. И как-то вот становится, знаете, немножко так себе. И в итоге понимаю, что, как бы, на самом деле, взрослость тут очень такая, знаете, для 17-летних. И как раз тут морального конфликта, по сути-то, и нет. Потому что тебе говорят сразу, что вот, нет, мы за тебя решили. Вот это хорошо, а это плохо. Если ты думаешь по-другому, значит, ты просто изверг, и у тебя детей нет. И вот то же самое получилось в сериале. Я надеялся, что, ну, раз вы уже показали, что вы можете расширить этот мир, и еще не говорил, что в сериале хорошая находка с тем, как он начинается еще в 68-м году, где мы видим ученого, который просто обсуждает саму теоретическую идею о том, как там изменения в климате могут привести к непоправимым последствиям, и, среди прочего, что эти самые грибы станут хищными и нас всех уничтожат. Это классно. Это очень так вот атмосферно, это делает мир сериала гораздо богаче и глубже и интереснее. Просто именно вот как бы в таком вот в развлекательном плане оно получилось очень-очень эффектно. Так вот, я думаю, что здесь может тоже. Покажите нам, допустим, не знаю, полсерии с точки зрения Марлен, потому что мы видели только путь Джоэла и Элли через страну. А она говорит, что, блин, со мной было 5 человек, только 2 там выжили, и сколько там и говорила. И рассказывает, что она чуть не погибла, что она чудом добралась до своей точки назначения, и вот она тоже многое повидала. Хотя бы вкратце покажите это, чтобы она была человеком, а не просто вот, собственно, еще одним трупом. Но нет, не показали. И попадание вот именно в лабораторию этих самых вот подпольщиков, оно практически шаг за шагом повторяет все, что было в игре. И вот это тоже меня очень расстроило. Снова Джоэла вырубают, и мы не знаем, что произошло между Элли и Марлен, какой был у них разговор, как она легла под наркоз. И здесь просто упущенная возможность, потому что даже если бы просто Марлен была сволочью, и она сразу вот ей в лицо солгала, и просто вот положила бы ее, собственно, на койку, это было бы в разы мощнее в плане драмы, и как раз тогда еще, мне кажется, эмоциональнее было бы, потому что тут понимаешь, что Джоэл этого не видел, а мы видели. И мы как раз вот только ждем, когда наконец-то он сорвется и всех их порастреливает, блин. Но этого нет. Опять нам рассказывают, а не показывают. И снова все настолько однобоко, все настолько вот категорично, и в сериале еще менее убедительно, потому что нам неоднократно говорят, что Джоэлу 56 лет. И то, как он убивает всех этих товарищей, Оно, конечно, снято неплохо и озвучено хорошо. Опять же, тут музыка, которую в игре писал еще двукратный лауреат Оскара Густаво Сантаолалла, очень-очень хороша. Она ненавязчивая, она такая вот именно эффектная, когда надо. И смотришь это в сериале и думаешь... Бог ты мой, ну вы дилетанты, ребята, ну как же так? Он просто идет по коридору, всех стреляет, и все. Он даже в укрытие почти не уходит, он просто стреляет всех в упор. Вот это просто разочарование получилось. И когда в итоге сезон заканчивается, то сидишь и думаешь, ну ладно, нормально. Оно, опять же, я говорю, неплохой сериал, ни в коем случае. И в этом, опять-таки, наверное, еще одна, скорее, его слабость, в том смысле, что видно было, что за кулисами все боялись, ребята, мы не должны завалить эту задачу, на нас ответственность, мы должны быть, наконец-то, экранизацией игры, которая должна быть хорошей и не подвести, и даже не геймеров, собственно, должна впечатлить. И поэтому тут получился эффект, когда, по сути, делается не то, что было хорошо, а что было неплохо. Чтобы ничто не провалить, чтобы были хорошие актеры, чтобы не пожалеть денег. Денег явно не пожалели. Конечно, все еще для полных масштабов, наверное, не хватило. Но в плане декораций, в плане вот именно съемок, в плане вот именно вот атмосферы сделано первоклассно. HBO, опять-таки, собственно, веников не вяжут. Но при этом нет такого чувства, не знаю, какой-то что ли рискованности и смелости. Оно все равно делается так, чтобы всех хотя бы более-менее как-то вот удержать и всем угодить. И в итоге получается так, что вот можно было же еще лучше сделать. Можно было гораздо дальше зайти и сделать что-то реально более смелое, более такое вот незаезженное и более... И опять, простите за повтор, взрослое что-то. Но в итоге они выбрали более безопасный вариант. Получается, что, ну, как-то нормально, но я бы сказал, что сериал срабатывает скорее вопреки самому себе. И все его минусы, они довольно заметные и они раздражают, но... они при этом как-то вот меркнут на фоне его плюсов. И здесь, опять-таки, то, как сделано, оно значительно перевешивает то, что сделано. Хотя в первых сериях, признаюсь, были моменты, где я чуть не смеялся. Например, в пилоте, когда у нас, значит, есть пролог, где, собственно, погибает дочь Джоэла, Сара, и в конце серии есть момент, где, собственно, Джоэл узнает о том, что у Элли иммунитет. И там есть момент, когда видишь и думаешь, а, это получается визуальная как бы цитата, они как бы копируют пролог, и тут тот же выбор, что вот он уже одну девочку-подростка потерял, а теперь вот другая девочка-подростка погибнет из-за солдата, поэтому он солдата же зверски убивает. Но, разумеется, Крейг Мейзин как режиссер не такой хороший, как Крейг Мейзин сценарист, и он явно не уверен, что мы можем провести эти параллели у себя в голове, поэтому он еще и вставляет флешбэк в эту сцену, где мы видим те же кадры, и, получается, их вот так вот чередуют друг с другом, что «А, вы поняли? Поняли? Это напоминает ему события из прошлого!» И я просто засмеялся в этот момент, настолько оно было просто как грубо и лениво. Плюс здесь допускается еще один такой интересный штамп, который в последние годы я замечаю все больше и больше, когда у нас есть индикаторы времени. И это, вы знаете, для тупых. Пишут сначала «2013 год, спустя 10 лет». И давайте что-нибудь одно. Или 13-й год, или спустя 10 лет. Потому что получается, что фильм еще из-за меня начинает считать, потому что не верит, что я могу запомнить, когда что происходило. Вот такие вот вещи, если честно, очень бросаются в глаза, и как-то так уже, не знаю, не то чтобы бесят, но просто забавляют больше. И еще один был момент. В конце второй серии, когда спутница Джоэла Тесс, которая здесь играет Анна Торв из «Охотника за разумом» и из «На грани», как бы героически жертвует собой. И вся сцена, если честно, у меня вызвало, опять же, больше смех, чем, не знаю, напряжение или волнение. Потому что там, значит, она находится в здании, где она разливает кучу бензина на полу, там вокруг нее лежит склад с патронами. Опять же, взяли бы патронов с собой, ребята, хоть немножечко. Нет, не взяли, все, давайте все взорвем. И она, значит, решает, что вот сейчас придут грибные мутанты, она их всех, значит, подожжет и взорвет. У нее зажигалка. Она ее чикает, 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 раз 15, ничего нет, огня нет. Уже дошло до того, что мутант к ней подходит и просто в кадре, который напоминает скорее сексуальное насилие, чем физическое, начинает уже ее заражать, и только тогда все срабатывает. Но при этом, минутой ранее нам показали, что там куча гранат лежит на полу. Взяла бы гранату, взорвала бы, и был бы тот же эффект. Опять-таки, с гранатой тоже можно сделать красивый, живописный такой, знаю, трагический кадр. Но нет, должна быть зажигалка. И это еще один случай, когда можно было сделать гораздо проще и убедительнее. А сделали как-то так максимально затянуто, натужно, и от этого не сильно убедительно. Но, к счастью, таких моментов становится чем дальше, тем меньше. И в целом, опять же, как я уже говорил, то, что в сериале хорошо, оно очень хорошо. И в итоге оно стоит того. И в итоге вы можете, конечно, удивиться, но я порекомендую сериал. «Одни из нас», «The Last of Us» заслуживают внимания. И я надеюсь, что во втором сезоне все-таки авторы будут, не знаю, посмелее и как-то уже будут больше делать что-то реально свое, а не просто, чтобы никого там, не знаю, не разочаровать, там, не подвести и так далее. Ну и, разумеется, опять-таки, ради этих актеров я жду продолжения, потому что они просто, да, они великолепны. Ну и на этом давайте будем расходиться. Если вы дослушали до этого момента, то спасибо вам за внимание, спасибо за терпение, спасибо, что вы все еще здесь. Когда будет следующий выпуск, я не знаю, будет ли он, потому что сейчас, знаете, такие интересные времена, когда довольно трудно собраться, трудно, не знаю, как-то так вот держать себя в форме, в дисциплине и всем остальном, но будем надеяться. Поэтому до следующего раза, когда бы он ни был. Спасибо вам за внимание, спасибо, что вы есть. Здоровья и мира вам и вашим близким. До свидания.